Всем привет! Это подкаст «Разговоры из глубинки». И мы действительно вещаем из глубинки. Это снова Ирина и Екатерина.
Катя успела приготовить чудесный салат, который мы все знаем из детства, салат шуба или сельдь под шубой. Как кому угодно, в разных территориях бывают некоторые различия. Мы записываемся уже в новом 2024 году. Новогодние праздники, как их у нас называют, новогодние каникулы. Ну, и отдыхает вся страна. Как сказать «отдыхает»? Сегодня мы немножечко работали. Я уже вышла на работу в музей.
Я тоже вышла на работу в музей.
И Катя тоже вышла на работу в музей. Мы подводим итоги нашей исследовательской работы всего прошлого года. Как вы знаете, мы занимались большим исследовательским проектом, который называется «Путь домой», о игуменях Руфине и Ариадне, и как черденские монахини по пути в эмиграции двигались сначала по нашей родине, а потом выехали за рубеж, и как черденская гимназистка, а потом монахиня основала монастырь, первый русский монастырь за океаном в Америке.
Да, эта история была столь удивительна, собственно, почему мы сегодня вышли на работу в музей, потому что любознательные барышни из ближайшего мегаполиса, из города Березники, приехали в Чердынь, в том числе для того, чтобы услышать эту историю из наших уст. У нас была творческая встреча, было много вопросов, серьезных разговоров о смыслах, подобных явлениях, последствиях. И поэтому мы решили сегодня подвести итоги нашего проекта, нашего проектного года. И изначально задумывался этот подкаст таким многоуровневым, по пути, значит, домой, тут готовим шубу и подводим итоги года. Но шуба уже, как Ирина сказала, почти готова. Дотираю финальные слои. Кстати, кто с чем любит их делать, пишите внизу в комментариях. У меня вот сейчас морковка, вареное яйцо, следом будет свекла или свекла.
Я не помню.
В общем, она самая.
Да.
И вот, понимаете...
Такое красненькое.
Такая тут кухня у нас интересная нарисовалась, и мы решили с вами ею поделиться. На самом деле, сегодня в Чердыне очень морозная погода. С утра было 36, к вечеру потеплело до 29, и поэтому, недолго думая, мы решили назвать этот выпуск подкаста «Под шубой». Потому что под шубой оно, конечно, теплее. Оставайтесь с нами будет тепло, весело и интересно.
Почему мы весь год практически не выходили? Собственно, подводя итоги года, логично будет сказать, что при всем желании выходить в эфир, у нас было для этого, к сожалению, мало времени, потому что всей нашей исследовательской деятельностью мы занимаемся помимо рабочих процессов, и год был непростой, и наше исследование было такое достаточно длительное, плюс еще поездки, поэтому мы не успевали особенно заниматься тем, чтобы выходить в эфир. Но поскольку уж мы решили подвести итоги, хочется еще, наверное, раз рассказать о проекте и рассказать о тех героинях, судьбу которых мы изучали все это время. Потому что каждый раз, когда мы организуем какие-то презентации, встречи, люди задаются вопросами сами философскими и задают много вопросов нам. Сегодня была не просто творческая встреча, а одна из презентаций путеводителя, который стал важным итогом нашего проекта. Поскольку мы официально издали этот труд, как бы это ни звучало.
Это труд.
Это труд в любом случае. Ну, я просто больше про объем. То есть это не очень объемная работа с точки зрения страниц, немногим больше 100. Но это действительно труд с точки зрения тех материалов, которые мы нашли и как в фондах Черденского краеведческого музея, как в архивах и в частных коллекциях.
И это был еще труд, знаешь, какой? Уважаемые зрители, знаете, какой? Слушатели. В том, чтобы не включить туда все, что мы нашли.
Да.
Потому что иначе это война и мир была бы, действительно, по объему. Так вот, для того, чтобы вас заинтересовать, для того, чтобы рассказать, мы сегодняшний выпуск, кроме всего прочего, решили посвятить подробному освещению истории нашей героини.
Да, потому что в начале проекта мы делали небольшой выпуск, где чуть-чуть затрагивали историю, но в общих чертах. И получили большой отклик. Спасибо вам, кстати, большое за то, что пишете в личные сообщения и в комментарии. Для нас это очень важно. Сразу становится понятно, что мы работаем не в пустоту. Хотя странно, чаще всего я слышу отклики от реальных слушателей. Ну, в том смысле, что не виртуальные отклики, а люди подходят и говорят: классно, мы вас слушаем, спасибо. Я говорю, ну пишите же комментарии. Другие тоже увидят, и им станет интересно. Поэтому я прям вас призываю написать комментарии, сделать какие-нибудь репосты с нашими публикациями. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых тоже интересуется каким-то краеведением, развитием туризма и каких-то вот таких тем близких, но просто еще о нас не знает. А вы бы могли сделать доброе дело и рассказать о нас, потому что вот сегодня девчонки, они вроде бы и знали о нашей деятельности, но когда они нас послушали, у них еще много чего открылось. Вообще для меня было удивлением, когда девочки пришли ко мне с запросом на какую-то интеллектуальную встречу. Они еще не знали о том, что у нас есть такой проект. Сказали, что мы хотим, может быть, какую-то лекцию, может быть, какую-то углубленную исследовательскую встречу. В новогодние праздники это не самый частый запрос.
Таки да.
Да, поэтому очень радостно, что это получилось сделать. А мы сегодня расскажем вам какие-то краткие анонсы, то есть мы сделаем такую, по сути, ну, наверное, виртуальную презентацию нашего путеводителя и о каких-то больших открытиях, которые мы сделали, и поделимся с вами этим.
Да, и начать, наверное, следует с тех процессов, которые подвигли нашу героиню отправиться в странствие. Это начало 20 века, конец 19-го, начало 20 века. К слову сказать, игумень Руфина родилась в Перми в конце 19 века. Будучи в миру, звали ее Ольга Андреевна Кокарева. Купеческая дочь. Поступила в 8-летнем возрасте в монастырь, в Успенскую женскую общину, которая на тот момент находилась в Перми. И свое раннее детство она провела, будучи, значит, воспитываясь в домашнем воспитании. И вот, как повествуют материалы о ее жизни, уже 9-летней девочкой поступила в монашескую общину. Августа Александровна Мичурина родилась в Чердани в 1900 году в купеческой семье. И изначально тоже получала домашнее образование, а затем поступила на обучение в Чердынскую женскую гимназию. То есть начало жизни нашей героини, оно в чем-то было сходным. То есть это были девочки из, ну, по тем временам, благополучных семей. Вот. Но раннее детство, отрочество миновало, и юность вкладывалась у них уже по-разному. Если Ольга Андреевна, поступив в монашескую общину, была облечена в послушницы буквально в скором времени, то Августа Александровна Мичурина, она счастливо проживала в семье, но рано осиротела, оставшись сначала без одного родителя, а затем без другого. И вот, к счастью, в фондах Чердынского музея нашлись документы, которые так или иначе приоткрывают эту сторону жизни нашей героини.
Ну, у Августы есть целый отдельный такой большой документ, который называется «Дело о жизни гимназии». И вот как раз хронология – это время ее ученичества там. Оценки она получала самые разные. Есть и хорошие, но есть и разные неуды. По причинам там болела, не занималась. А еще мне очень нравится в целом, как пишется эта система отметок в деле. То есть это такие, по-нашему, педсовет. То есть вот педсовет собирается и делает разные замечания и комментарии по поводу учебного полугодия, выводя среднюю оценку. И что меня удивило, были, ну, наверняка вы знаете, а если не знаете, то я открою вам эту историю, что в учебных заведениях того времени был такой предмет, как закон Божий. И некоторые ученицы, которые на то время обучались в гимназии, исповедовали, например, не православную веру, а, например, были иудейками. И они получали плохие отметки, потому что они не ходили на закон Божий. Просто из-за того, что было другое вероисповедание. Это просто как ремарка того времени. А вообще ученическая жизнь была абсолютно точно такая же, как и сегодня. Девочки прогуливали занятия, кто-то вырезал из своих табелей оценки, чтобы не увидели родители, кто-то ругался с учителями. По сути, мало что изменилось за многие годы. Но что интересно для нашей истории, это заметка, кто куда пошел практиковаться, стажироваться, первый рабочий, скажем так, опыт получать. Потому что последние два класса гимназии – это учительские классы. И, соответственно, кто их оканчивал? Их оканчивать не обязательно было, в принципе, если вы не планировали дальнейшую карьеру педагога. Но вот она заканчивала. Там не было фамилии в деле, но мы понимаем, из контекста, что, скорее всего, это она, Августа, потому что было написано, что одна из девочек поступила на службу в Иоанн Богословский монастырь в качестве учительницы при приюте. Mm-hmm. И из этого мы можем сделать вывод, что у нас вот есть такое прям даже письменное свидетельство. То есть мы и так это знаем, что в 17 году она пришла туда. Но вот в конце 16 года, ну, учебный 16-17 вот этот год, что она как раз попала туда. Кроме того, у нас получилось такое открытие небольшое. У нас есть фотография в фондах музея. Мы нашли фотографию их класса, в котором училась Августа. И в путеводителе эта фотография впервые опубликована.
Да, и там среди девчонок есть наша героиня. У нас есть некоторые предположения о том, которая из них является Августой Александровной Мичуриной. Но нам будет интересно и ваше мнение. Поэтому, если путеводитель попадет к вам в руки, а приобрести его можно в Чернинском музее, то ваше мнение нам будет интересно, если вы разглядываете фотографии и выскажетесь на этот счет. Поэтому да, Ольга Кокарева прошла долгий путь до прибытия сюда в Чердынь в 1911 году. Она побывала на послушаниях в Красносельском Иоанновском монастыре, в Соликамске, в Верхотурском, в Покровском монастыре, Верхотурье, тогда это была Пермская губерния. И сюда, в Чердынь, она была направлена для восстановления монашеской жизни в первом православном монастыре на Урале и в Сибири, который был основан здесь епископом Ионой в далеком 1462 году. А тогда чердынские жители пожелали возрождения обители в честь 300-летия царствования дома Романовых. И этот выбор был тоже не случайным, потому что, я думаю, многие из вас знают, что недалеко от Чердыни находится поселок Ныра, который печально известен тем, что там претерпел мученическую кончину дядя первого русского государя Михаил Никитич Романов, боярин. Один из братьев Романовых был создан туда в 1601 году и в течение года жил в яме темницы и впоследствии скончался. Так вот, Чердынь и Ныра пиранье знали взаимоотношения с царской династией. И вот в канун празднования 300-летия царствования дома Романовых монастырь должен был быть возрожден, но местные жители посчитали, что лучше возродить его женским. И монахиня Ольга была направлена сюда именно для этого. С ней прибыли сестры Успенского монастыря, и они стали налаживать здесь монастырскую жизнь с ноября 2011 года. Ровно через год, в 1912 году, монахиня Руфина тогда уже принимает сан игумени под тем же именем и становится настоятельницей Чернинского Иоанна Богословского женского монастыря. Спустя некоторое время монастырю было высочайше даровано поименование Романовский. Государь-император Николай II сам лично в телеграмме написал в ответ на прошение «Благодарю и согласен». И с той поры монастырь начинает очень бурную деятельность в лоне благотворительности. Как мы с вами знаем, в 1914 году начинается Первая мировая война, и матушка Руфина начинает принимать очень деятельное участие в судьбах как солдат, так и их близких, которые остались в Чердыне и в ее окрестностях. И начинает спрашивать благословения на открытие приюта для детей солдаты вечных воинов и беженцев. И вот 25 апреля 1915 года приют открывается. Извините, 25 марта 1915 года приют открывается. И он также поименован Романовским. Спустя некоторое время матушке удается добиться финансирования деятельности приюта из Романовского комитета.
Ну и надо сказать, что в этот период открывались приюты в разных городах нашей страны, в разных губерниях. И именно Иоанн Богословский монастырь – это та точка, которая в Пермской губернии была отмечена как место приюта, который был финансирован из императорской казны.
Да, и особенностью приюта также было то, что в нем сразу было достаточно большое количество детей, около 70. И это были в основном младенцы, младше 2 лет от роду. Чаще всего монастыри, конечно, принимали детей более старшего возраста. Вот, но вот матушки взяли на себя такое бремя, такую ношу. Известно, что игуменья Руфина ездила в Марфо-Мариинскую обитель к Елизавете Федоровне Романовой для того, чтобы перенять опыт устроения приюта и вообще помощи детям. Почему мы об этом так подробно рассказываем? Потому что это был ее первый опыт организации подобных заведений. И в дальнейшем он ей очень пригодился. То есть сестры приюта, сама матушка, они были настроены на помощь самым уязвимым, самым обездоленным гражданам того общества. Это были дети вечных воинов, сироты, дети-беженцы.
Ну, там было на самом деле не только эти дети, в том плане, что это был сложный период для всех, потому что период мировой войны, много было и сирот, и даже если мы говорим о жизни тех же девочек-гимназисток, они тоже многие потеряли своих отцов, у них были проблемы с тем, чтобы прокормить себя, и так появилось общество вспоможения ученицам гимназии. То есть в это же время одновременно происходят эти процессы повсюду. И деньги на устройство приюта были не только из казны императорской, но и проводились разные благотворительные мероприятия. Там в той же гимназии делались концерты, спектакли, и часть средств передавалась приюту. В том числе монахини занимались разной работой, зарабатывая деньги для монастыря, ну и в том числе для приюта. И, конечно, это сборы различные, и в фондах музея есть кружка для сбора средств как раз для пожертвований приюту. То есть она прям подписана как кружка для сбора для приюта.
Да, и те ремесла, и те навыки, которые были у монахини, они, конечно, пригодились на этом поприще, потому что заработок, приносимый трудами сестер монастыря путем выполнения заказных работ по шитью, золотошвейное было производство монастырей, в музее тоже сохранились экспонаты золотошвейного церковного искусства, которые были изготовлены сестрами Иоанна Богословского монастыря. Мы видим, что это работа очень высокого художественного достоинства, поэтому на фоне только что прошедшего празднование 300-летия царствования дома Романовых, все периодические издания того времени отмечали высокий патриотический подъем. И вот те действия, те события, о которых мы говорим, они совершались как раз на этом историческом фоне. И в дальнейшем матушка, скажем так, поймав эту волну, ее очень хорошо почувствовала, как нам видится. И уже будучи в изгнании, действовала примерно по тем же правилам, примерно по тому же алгоритму. В 1916 году, в 1917 году приют приходит Августа Александровна Мичурина, как мы уже говорили, лишившись родителей. Находит там второй дом, вторую семью для себя. Уже спустя несколько месяцев, возглавляя детский приют, мы теперь уже знаем, что она была дипломированным преподавателем, педагогом, который имел все навыки, имел подготовку для работы с детьми совершенно разного возраста и разных сословий. И в том же 1917 году случается Октябрьский переворот, но дочерние изменения докатились не сразу, а лишь на следующий год случилось явление под названием «Красный террор». Мы знаем, что осенью, в начале зимы 1918 года из Чердани в Юрлу были уведены священники, наиболее авторитетные взятые заложники, старосты церковные, видные люди Черденского уезда. Все это было вызвано тем, что в декабре 18 года в Пермь вошли части армии Колчака и двинулись на север. Поэтому зима 18 года была в Черденском крае кровавой, богатой на неприятные события. И на фоне таких исторических перипетий матушка оставалась в монастыре, при монастыре. Монастырь оставался действующим, хотя терпел, конечно, и визиты нежелательные, и разграбления, и погромы. Но вот в начале, в январе 1919 года в Чердань входят передовые отряды 25-го Тобольского сибирского полка. Это было в начале января. Матушка встречает их с горожанами, крестным ходом, с оркестром, с молебном, с иконами и с хоругвями. Пожалуй, такую встречу можно расценить как то отношение, которое было в советской власти, насколько она была нежелательна. И вот, кстати, о подобных событиях нам рассказывали люди, которые мы встречали в проекте, которые нам помогали. Это Сергей Николаевич Согрин. Он со слов своей бабушки Анфи Даниловны Алиной рассказывал о событиях, происходящих в Чердане в то время. То есть до наших времен дотянулись эти мостики воспоминаний, и мы, в общем-то, не голословно об этом можем повествовать.
Ну, если вот посмотреть и на воспоминания, и если посмотреть дневники, да, кстати, того же Ивана Неклюдова, который, будучи там мальчиком-подростком, делал записи об этом периоде, как у него перемешиваются фразы о том, что там сегодня праздник рабочих, например, и будет митинг, поэтому у нас сегодня не было занятий, к примеру, и закон Божий отменили. При этом он же рассказывает о том, что сегодня я ходил в храм на такую-то службу, там, в честь там, праздника, и там можно перечислить любой из церковных праздников, потому что таких записей достаточно много. Это и 18-й год, и 19-й mm-hmm. год, и 20-е годы. Потому что, если, опять же, посмотреть по хронологии, в Чердани долгое время продолжались и службы, и какие-то церковные события, и крестные ходы. И только вот в 30-х потихонечку начинается сворачиваться эта деятельность. При этом это происходит очень туго, со скрипом. Приходится там общественности проговаривать какие-то постулаты очень сильно долго. Почему они не должны ходить больше в храм? Почему они не должны поддерживать общину? И у того же Неклюдова мне прям очень понравилось, как он рассказывает, что один из молодых людей, по-моему, 19-й год, он пел в хоре в церковном, и ему прямо сказали, что если будешь продолжать ходить петь, то будешь мобилизован. То есть вот такой формат угроз, как бы это ни звучало, да, он присутствовал. Самое, наверное, неприятное время было это вот рубеж 17-18, потому что при этом же еще идет война. В эту территорию было сослано много пленных европейцев, австрийцев, немцев, и они здесь, на этой территории, занимались разными работами, начиная от каких-то заготовок леса, и в том числе часть пленных была задействована в постройке монастырского домика на Полюде и каких-то строительных работах при Иоанне Богословском монастыре. Есть, опять же, в фондах музея документы, где просят коменданты отчитаться игуменью Руфину, какое количество при ней, значит, вот этих военнопленных, какое количество у них обмундирования. И вот есть документ, где там перечислено.
Валенки.
Пять шапок. Одни валенки, одни тулупы. То есть по каждому отдельному пленному расписано, какое количество у них одежды. Мне очень понравилось, что у них воскресенье — это выходной день обязательный, когда они занимаются починкой формы. И вообще есть очень много писем о том, особенно вот этот самый-самый рубеж — еще в 17-м году, о том, что вот мы должны содержать пленных хорошо, чтобы наших пленных тоже содержали хорошо. И там прям расписано, какое количество крупы нужно выделять, еды разные, там мясо, еще чего-то, на одного пленного. В одном месте даже прям написано, что для того, чтобы еда не была однообразной, следует перемежать. То есть, например, пшено там в один день, там еще какое-то другое, значит, я уже не помню, что там было, в другой день. То есть вот так вот все нюансы были учтены. Но такое лирическое отступление, опять же, фон. То есть вот он такой очень сильно разнообразный,
да,
фон.
Очень сложное
есть проблемы
время.
И внутренние.
Да.
И очень много же было побегов этих военнопленных. Потому, опять же, это тоже в документах есть, что вот эта вот сумятица, которая возникла, она создала очень много разных проблем.
Поэтому сохранять какую-то незыблемость, может быть, и следовать своим курсам в этих условиях было крайне сложно. Но нашим героиням это удавалось, это видно по всему, то есть они шли своей дорогой, своим путем, у них было подсобное хозяйство, так называемая зеленая дача, и карту и план расположения зеленой дачи нам тоже удалось обнаружить. В ходе проекта мы об этом рассказывали в одном из подкастов, недалеко от Чердани, по старому Черданскому тракту, недалеко от села Кушпилево или Кушпили, значит, там был Семенский луг, так называемый. И этот надел был выдан монастырю. Вскоре там было развернуто достаточно приличное подсобное хозяйство с современной техникой. Опять же, в помощь монастырю и приюту.
Поэтому... Но этот план впервые опубликован в нашем путеводителе.
Да. К счастью, он был найден в хорошем качестве, в хорошем состоянии. С ним можно познакомиться. И в нашем путеводителе есть географические координаты этого места. Нам удалось это все разведать. Так вот, примерно такой была картинка на момент принятия решения матушкой Руфиной об исходе из Чердани. Еще, может быть, пара таких фактов, которые, наверное, были определяющими. Я уже упомянула о том, что жители города и матушка Руфина во главе встретили отряд Протопопова на входе в город с хоругвями и крестным ходом. Белогвардейцы были взяты на попечение монастырям, расквартированы, одеты, обуты, накормлены. И в течение полугода монастырь их так или иначе содержал, называя их освободителями. А нам известно достоверно из, опять же, документов, хранящихся в музее, что в Пасху 21 апреля 1919 года на площади Алинской 25-му Тобольскому полку было вручено полковое знамя, которое было изготовлено женщинами Чердани и сестрами монастыря. Удивительно происхождение материи этого знамени. Будем об этом рассказывать?
Ну,
или,
конечно,
или подождем гостей в музей? Да, знамя состоит из двух видов материи. Это зеленый муар и белая парча. Зеленый муар, как повествуют нам источники, приобрела матушка Руфина за свой счет. А белая парча – это часть венчальной юбки Анфи Даниловны Алиной, которая пожертвовала семейную реликвию для этого дела. А знамя само было изготовлено в золотошвейной мастерской в монастыре. Значит, к знамени была прикреплена лента сибирского и имперского цветов, на которой было написано 25-му Тобольскому сибирскому стрелковому полку от благодарных черданских жителей монастыря и уезда. Вы будете удивлены, но это знамя сохранилось. Оно находится в запасниках Центрального музея Российской армии в Москве. Нам удалось его найти и произвести его реконструкцию, которая была сделана ровно через 100 лет после описываемых событий 21 апреля 2019 года в Чердани. Знамя сейчас хранится в Черданском Яно-Богословском монастыре. Его реплика. Так вот, после этих событий буквально вскоре, в конце июня, в начале июля, 25-й Тобольский полк, укрепленный, откормленный, одетый, обутый, вынужден покинуть Чердань, потому что с северо-запада его теснили отряды Красной армии. И матушка была вынуждена тоже покинуть монастырь и город. И она убывает сначала в Пермь, а затем начинает движение на восток. С ней уезжают 4 монахини, среди них благочинная Аполлинария Петухова, Пелагея Ковригина и Ариадна Мичурина. Они думали, что они вернутся домой из Соликамска, потом из Перми, но тем не менее солдат Тобольского полка забирают их с собой, и они начинают отступать на восток. Собственно, эта история нас подвигла к тому, чтобы заняться этим проектом. Мы решили пройти путь книгу «Мир Уфины» с сестрами, начиная от Чердани и заканчивая последним населенным пунктом на территории современной Российской Федерации, то есть до города, порта Владивосток. И вот 17 апреля сего года, ровно спустя 100 лет после эмиграции матушки Руфины из России, мы тоже двинулись на восток.
Ну,
и тоже поездом.
В выпуске после нашего возвращения мы как раз эту историю уже рассказывали.
Да.
Поэтому здесь, наверное, мы прям останавливаться
не будем.
И кто захочет эту историю услышать, он сможет это сделать, послушав предыдущий выпуск
подкаста. Там еще подорожник был у нас.
Да.
Дороги записывали. Под стук колес.
Под стук колес мы тоже много чего записывали. Но нам очень хотелось рассказать эту предысторию подробно. Мы не делали вот такого прям подробного исторического рассказа, потому что нам кажется важным это для понимания этой темы и для понимания той истории, почему вообще, зачем нам это надо. Потому что этот вопрос мы слышим каждый раз, когда рассказываем о своем проекте. Мы уже несколько презентаций провели. И вот 23 января 2024 года у нас состоится еще одна презентация в Перми, в Пермском краеведческом музее, в доме Мешкова, 17:30. Да?
Да. Да.
И там мы вновь расскажем и покажем наш путеводитель. Если вдруг вы в Перми или будете в Перми, и вам интересна эта тема, и вы захотите увидеть путеводитель, мы будем рады вас увидеть. И вы уже просто будете подготовлены, и вам будет понятно, о чем мы будем говорить с точки зрения вот этого нашего маршрута и наших изысканий и исследований.
Да, собственно, этот экскурс был сделан еще для того, чтобы понимать, с каким багажом сестры монастыря отправились в странствие. Есть предание, что они, кроме прочего, опять же, монахиня Ариадна в своих воспоминаниях пишет, что поскольку они надеялись вернуться домой, у них с собой были лишь небольшие узелки с личными вещами, но есть предание о том, что игуменья Руфина взяла из Чердани маленькую икону, Владимирский образок Богородицы, и он с ней вот был в путь. Документально, к сожалению, мы ничем это подтвердить не можем, но вот предание такое есть. В дальнейшем эта икона, она стала путеводной звездой для монастыря, для сестер монастыря. И это был в том числе та неотъемлемая вещица в их багаже, которая их сопровождала на протяжении длительного пути. Но кроме этого, они взяли с собой русскую монастырскую традицию, все навыки, которые были приобретены ими в ходе жизни в монастыре, это послушание и в приюте, это регенское послушание, то есть руководителя хора, это и качество, и крашение тканей, и вышивка, и стежка одеял, и шитье вещей, потому что в ходе проекта нам попали в руки открытки, в которых матушку Руфину благодарят за связанную кофточку, за сшитое платьице. То есть мы понимали, что она уже, будучи игуменей, тем не менее, продолжала рукодельничать неустанно.
И мне кажется, это очень важный момент. То есть мы и в предыдущем выпуске тоже об этом говорили. Это самый такой частый вопрос о том, как они существовали, на какие деньги они существовали, кто их спонсировал. Сейчас этот вопрос задают всем, кто просто дышит и ходит ногами по земле, кто вас спонсирует. Слушайте, есть очень много людей, которые своим трудом зарабатывают деньги и сами себя спонсируют. И в этом смысле пример наших героинь как раз показывает, что они сами устраивали свою жизнь, да, благодаря навыкам коммуникации и умению ладить с людьми, располагать их к себе. Конечно, они получали поддержку, но зачастую эта поддержка состояла в том, чтобы предоставить кров, найти работу, то есть дать конкретную работу.
Да.
Конечно, там была помощь какая-то благотворительная, но мне кажется, в процентном соотношении она была не самой основной. Возможно, это было из серии как-то 50 на 50, 40 на 60, ну, потому что это очень большая часть во всей этой истории. Это их труд, и, наверное, сама биография Руфины очень хорошо это показывает, потому что каждый раз после каких-то таких больших подвигов, передвижений и проектов она сваливалась с ног, в прямом смысле этого слова.
Начинала болеть.
И начинала очень сильно болеть.
Ну, вообще, труд – это неотъемлемая часть монастырской жизни. И одно из монашеских уставов и правил, что нужно жить от своих трудов и по своим трудам, на средства, полученные от своего труда. И сам уклад монастырской жизни, он тоже именно такой. То есть ты выращиваешь пищу, ты создаешь себе одежду, ты отапливаешь свое жилище, ты его строишь сам. Поэтому здесь наши матушки, они, конечно, в полной мере соответствовали высокому призванию монашества. И где бы ни находились, всегда в первую очередь они рассчитывали на себя, а уже видя их самоотверженный труд, к ним присоединялись те люди, которые в тот момент попадали в их окружение. Поэтому да, ну и тяжкие болезни, на самом деле не очень длительный период жизни игумени Руфины говорит о том, что она действительно изработалась. Потому что прибыв во Владивосток, это полоскание белья в проруби, и уже потом, впоследствии, на седанке, это хирийский хор и стёжка одеял, что тоже непростое занятие. Одеяла стягались целиком, вывешивались на большие рамы, и был такой уникальный узор, который не давал вате сбиваться, и ткань не морщилась. То есть там очень много было условий для того, чтобы одеяло было качественным, чтобы оно выглядело как произведение искусства. Поэтому, уважаемые наши слушатели, многие классики говорят и пишут, говорили и писали о том, что ручной труд и труд души – это неотъемлемая часть успешной жизни и долголетия. Поэтому делайте что-то каждый день своими руками, и пусть ваше сердце не устает трудиться.
Катя вот селёдку под шубой сделала.
Ой, тут и руками, и для сердца такое умиление. Но это лирическое, да, такое отступление. И, собственно, миссия этого проекта сейчас видится нам, может быть, даже больше, чем в начале, когда мы писали первые подкасты и сопутствующие какие-то делали заметки. Сейчас мы понимаем, что, выезжая из Чердани, наши героини, они забрали частицу этого русского мира с собой и пронесли его через все испытания и через все те населенные пункты, в которых они пребывали. И где бы они ни находились, они имели такой талант, такую возможность, такое стремление, везде устраивали Россию. И сохранились воспоминания, когда Харбинский приют называли Малой Россией, и Шанхайский приют называли Малой Россией. Не только потому, что там было большое количество русских. И в монастыри в Китае, и в Сан-Франциско приходило достаточно большое количество людей, относящихся к местному населению.
Я даже больше скажу, они везде устраивали чердынь.
Они везде устраивали чердынь, да.
Даже не Россия, даже чердынь.
Ну, может быть, как раз чердынь, она и тогда, и сейчас является такой квинтэссенцией духа русского. А здесь почти нет излишеств, но все самое главное, оно как бы стоит на первом месте. Я внутри себя называю чердынь таким красным углом. При камне, где есть все необходимое для полноценной жизни человека. Не для его ленности и праздности, а именно вот для такого полноценного внутреннего труда. Что-то мы в философию ушли. Где-то у нас был философ в запасе.
Ну, вообще, сама по себе тема, она толкает нас на философские рассуждения, потому что каждый раз, вот даже вот сейчас мы сколько провели презентаций? 4? Да, около того.
Да.
И каждый раз задают люди очень большое количество... Пять. Задают большое количество именно философских вопросов, начиная с того, а почему они это сделали?
А что вас с ними связывает?
И какую вы видите значимость вашего проекта там, для территории и всего остального? Вот я предлагаю позадавать друг другу такие же вопросы, и, возможно, нашим слушателям это будет интересно. Если будет неинтересно, они выключат, ничего страшного. Или перемотают на какую-то другую часть. Вот если порассуждать, что для тебя, Кать, этот проект с точки зрения каких-то личных моментов потому что понятно, что мы делаем этот проект. Мы просто любим зарыться в бумажки какие-нибудь интересные, что-нибудь интересное почитать. А вот смотри, какой интересный предмет, а смотри, какой интересный документ. Ну, безусловно, нам, людям, испорченным образованием, такими исследовательскими какими-то интересами, это просто интересно. А вот с точки зрения, может быть, глубины философской, раз мы пошли на эту линию, какое послевкусие? Вот мы же завершаем, да, этот проект. Ну, как завершаем? Мы завершаем одну его часть.
Да,
мы завершаем одну его часть. Вот какое послевкусие?
Послевкусие?
Это я просто смотрю на... Это я смотрю просто на селёдку под шубой, у меня слово послевкусие почему-то.
Это, на самом деле, очень правильное слово. У меня виноградное послевкусие. Объясню, почему. Потому что в религиозно-философской мысли Христос считается лозой, ну, называется лозой, прообраз такой. А ветви и виноградные ветви, листья и грозди – это плоды. И мне видится, что вот игуменья Руфина со своими сподвижницами, с игуменьей Ариадно, это очень такой зрелый и благодатный плод для всех нас, потому что их судьба, их служение, они являются таким определенным камнем преткновения для современного ума, и он задает вопрос, а зачем, а почему именно сейчас вы об этом говорите, а зачем вам это нужно, а почему мы это должны услышать, почему вы так решили. И вот эти вопросы, они действительно ведь очень важные. Не всякий предмет познания формирует такие вопросы. И поэтому у меня такое вот послевкусие. Я чувствую, что эта лоза, это семя еще даст какие-то свои плоды. Может быть, они будут в наших умах и сердцах, может быть, в умах и сердцах, и, может быть, даже в жизни наших слушателей. Ровно потому, что вся жизнь наших героинь – это не что иное, как проявление до изнеможения любви к людям, которые близкие на тот момент. Но они же монахини, у них не было ни детей собственных, и к тому моменту не было уже родителей. То есть для них ближними были те, кто на тот момент больше всего нуждался в их помощи. И вот это сеяние добра и любви без ожидания чего-то взамен, ну, я думаю, что это то, чего нам сейчас не хватает, чему нам хотелось бы поучиться в тот век, когда все друг другу желают взаимности. И в этом плане для меня лично завершение этого этапа проекта – это очень такое глубокое внутреннее удовлетворение от того, что сказано и сделано то, что было возможно на текущий момент. И для тех, кто жил ранее, и для тех, кто живет сейчас.
Философски.
Я надеюсь, есть прикладной характер у моих размышлений.
Ну, безусловно, да.
Прошу прощения, если прозвучало пафосно.
Нет, мне кажется, как раз-таки прозвучало очень даже к месту все. Я тоже на эту тему рассуждала, размышляла. В моем случае, наверное, это какое-то иное погружение в исторический материал, ну, поскольку я не местный человек, и...
Ба, какое совпадение.
Нет, все-таки ты чуть-чуть больше, да, в контексте. Я обожаю исследовательскую работу, но поскольку мои должностные обязанности все-таки предполагают больше менеджмент, я чисто физически не всегда успеваю заниматься вот этой исследовательской работой, и иногда просто не хватает сил.
Потому что какое совпадение!
Просто сейчас музей очень сильно трансформируется, много изменений. А вот хочется именно прямо иногда зарыться в документы. Я не просто так вначале об этом сказала. Очень хочется уйти в глубокую исследовательскую работу, но на это не хватает сил. И я очень так дозировала погружение свое в исторический контекст. Понятно, что у меня одна из задач – это строительство стационарной экспозиции, и я больше такую, скажем так, прикладную, да, если грубо сейчас прозвучит, историю изучала. То есть в историю христианизации я сильно глубоко не погружалась, то есть я прекрасно знаю Первый монастырь на Урале и вот это все. Благодаря проекту у меня появилась возможность чуть глубже в эту тему заглянуть и посмотреть под разными углами на эту вот историю, очень интересную историю, где есть старообрядцы, где есть разные интересные процессы, связанные с церковным искусством. Даже возьмем те же самые росписи в Музее истории и веры, особенно на первом этаже. Я даже на них стала смотреть по-другому, более как-то сильно вглядываться. Как бы, опять же, это тоже не звучало, может быть, как-то странно. Такой
более внимательно. Это сейчас уже соотношение.
Иной уровень погружения, да. Соотношение каких-то моментов. И больше стал интересен именно предметный ряд. Я прям сама сидела в своих фондах, как в цифровом варианте, там в комиссии, изучая какие-то отдельные предметы. И мне прям очень понравилось это погружение. Это первый момент. Второй момент. Для меня прям этот проект был очень важен. Опять же, я знаю, что у нас в стране большинство людей не любят слово «феминистка», но все-таки какие-то вещи, мне кажется, нужно разделять и различать и чуть больше читать исходных материалов. И в этом смысле для меня очень было важно рассказать об этих женщинах, то есть со своей стороны сделать что-то, чтобы о них рассказать, потому что, мне кажется, это важно показывать деятелей абсолютно разных. Да, мы знаем историю прекрасных священномучеников, которые сделали какие-то важные дела, сделали какие-то, показали жертвенность определенного уровня. Но мне кажется, свято умереть под пулями, ну, простите меня, как будто бы чуть-чуть даже попроще, потому что это какой-то прямой более путь, нежели лежать на льдине и полоскать чужое белье, чтобы заработать детям на еду.
Ну, это очень разное служение.
Это очень разное, да, служение, да, да. Абсолютно разные уровни. И мне кажется, что вот именно такой формат служения способны вынести именно женщины.
Да, у нас есть же такой чин святости исповедничества. То есть есть мученичество, есть апостольский чин, а есть исповедничество. И вот мученики, они получают венец своей кровью. А исповедники тем, что они... Ну, это я очень упрощенно сейчас говорю, тем, что они своей жизнью исповедуют евангельские заповеди, что, собственно, в случае с игуменью Руфиной Ариадной было. То есть они показывают своим повседневным трудом, своим своей повседневной жертвенностью любовь к ближнему человеку, любовь к Богу, самую первую заповедь, которую, значит, транслирует нам Евангелие. Поэтому, исходя из мирского женского служения, ежедневного труда, который несет среднестатистическая женщина, я с тобой полностью согласна. То есть это больше по природе женской. И это заслуживает, безусловно, того, чтобы об этом говорить и рассказывать. Потому что, ну вот мы сегодня с тобой рассказали, как мы сделали селедку под шубой, прошу прощения, у высокого слушателя за такие аналогии. Но обычно ведь об этом не пишут в новостях. Вот, а тут вот да.
Ну, это действительно мне показалось очень важным. И вот третий момент тоже важный. Уже с точки зрения такого, наверное, ну, музейного проектирования, я очень переживала за то, что эта тема будет не очень интересна массовому слушателю, зрителю, с точки зрения там, посетителю музейному. Mm-hmm. Потому что, ну, это очень узкотематически. У нас даже некоторые сотрудники музея не готовы водить экскурсии, например, в Музей истории и веры, обосновывая это тем, что они не воцерковленные.
Сложный вопрос.
Это сложный вопрос, потому что я так, ну, совершенно не могу воспринимать эту информацию, потому что, ну, во-первых, мы музей, мы рассказываем историю, и это история. Вряд ли вы меня встретите каждые выходные в храме, но для меня есть какие-то важные вещи, заповеди я понимаю, знаю и...
исполняю.
Ну, не то, чтобы, не то чтобы прям специально, но...
Ты просто хорошо воспитана, мы поняли.
Возможно. возможно.
Это очень много.
Но для меня, для моего понимания это сложно, потому что это же история, и ты рассказываешь историю. Какая разница, в каких стенах ты ее рассказываешь? Ты любую историю должен рассказывать с ответственностью того, что ты говоришь, да? То есть, угу. Что из твоего рта выходит.
Профессионально, да.
И неважно, рассказываешь ты про кости, простите меня, в археологическом отделе, или про лося, который сделан таксидермистом, или ты рассказываешь об иконах. Да, тебе нужно много прочитать, много знать. Ну, простите, это часть нашей работы. Ну, это я опять включаюсь, мой внутренний...
Директриса включила.
Директриса во мне включилась. Я каждый раз просто в ступоре нахожусь. И я очень тоже переживала, что люди будут этой темой как бы отмахиваться, что, ой, это же про религию, нам не это. Мы не про это, мы там неверующие или еще что-то. И мне кажется просто, что эта история, она про людей.
Да.
Про людей дело... абсолютно в таком широком смысле слова, потому что если мы поставим какую-то другую миссию, как будто бы мало что изменится, потому что это люди, которые следовали своей миссии неукоснительно всю свою жизнь, вкладывая всю свою силу и энергию. Ну вот если вот обобщенно сказать, ну это про это. Из серии «Делай, что должен, и будь, что будет». Мы живем тоже в непростые времена. Это всегда интересно почитать в учебнике истории, а быть участником исторических процессов как будто бы, ну, такое.
Ну, нам же с тобой интересно.
Ну,
у нас параллели, понимаешь.
У нас нет выбора, как будто бы, во-первых, да, а во-вторых, да, ты проводишь параллели, и опять же, к вопросу о философии, вот такой вот исследовательский взгляд, он, с одной стороны, дает силы, в определенном смысле, а с другой стороны, ты смотришь на них и понимаешь, ну, они смогли преодолеть все какие-то сложности,
которые несравнимы с нашими.
Которые, да, в каком-то смысле...
Психотерапевтический эффект, да?
Да, реально психотерапия просто вот в очень хорошем смысле, она правда сработала, потому что мне кажется, любой человек, который послушает нас сейчас или прочитает эту историю в путеводителе, или потом приедет в Чердынь в Музей Веры, спойлер, видит эту историю, мне кажется, для него это сыграет именно такую терапевтическую роль с пониманием, что история происходит, события исторические случаются, но все на самом деле возвращается, и жизнь продолжается.
И эти события наполняют люди.
Да.
И в наших силах, и в силах каждого из нас внести лепту добра в те обстоятельства, в которых мы находимся. У нас всегда есть выбор быть пассивными, быть в негативе, либо быть положительными. Да, то есть пытаться хотя бы на своем участке фронта такого, да, духовного, внутреннего или какого-то еще изменить ситуацию к лучшему. Поэтому, подводя итоги проекту, что хочется сказать? Больше читайте, узнавайте о тех людях, которые жили до вас, которые живут рядом с вами. Это замечательно, потому что, опять же, в проекте нам встретились люди, которые нам рассказали свои истории. И без них этот проект был бы неполным. Они хранили семейные какие-то тайны, какие-то семейные истории, семейные реликвии. Они поделились ими с нами. И теперь это достояние, в том числе и ваше. Вы можете тоже на них в какой-то момент в своей жизни опереться, услышав их, прочитав их. Поэтому проект получился большой. Он не заканчивается. И Ирина, наверное, сейчас расскажет о том, какое он будет иметь продолжение. Мы сейчас как раз над этим работаем, начали работать. В общем, оставайтесь с нами, оставайтесь с собой, с своими близкими и слушайте, что вам расскажет Ирина.
Мы решили, что та история, которую мы собрали в путеводителе, она, конечно, прекрасна, и вы можете стать последователями. Это не просто так путеводитель. Вы можете проехать по пути, по нашему маршруту, можете даже выехать за пределы, если у вас есть такая возможность. А мы хотим рассказать в стенах Музея истории и веры, как это все было с точки зрения... То есть, чтобы об этом рассказали предметы. Не только воспоминания, не только слова, но и предметы, потому что музей — это то место, где предметы рассказывают истории. Это будет история странствующей церкви, которая появилась первой на Урале, как эта история развивалась, во всех событиях вплоть до начала 20 века и вплоть до выезда за рубеж и возвращения обратно в Чердань в каком-то смысле. Мы очень надеемся, что этот рассказ будет и познавательным, и, опять же, вот эмоциональным, потому что мы не просто так говорим о том, что мы хотим, чтобы вы почувствовали эту историю. Поэтому мы очень надеемся и ждем вас весной в Чердани для того, чтобы увидеть эту историю своими глазами, историю странствующей церкви своими глазами. Больше спойлеров почему-то мне не хочется сейчас говорить, потому что хочется, чтобы была... ну, не знаю, интрига.
Момент узнавания.
Момент узнавания, познание. Да. То есть сейчас пока что у вас есть возможность послушать этот подкаст, эту историю, переслушать то, что уже было, посмотреть наши видеозарисовки, которые мы делали по маршруту. Возможно, прийти в Перми и послушать нашу презентацию вживую.
Да, вообще следите за новостями нашего телеграм-канала, нашей группы ВКонтакте. Мы не скупимся, мы делимся нашими новостями и анонсами. Вот, а в самом начале 2024 года и завершая наш выпуск, хочется вам пожелать тепла, пусть даже это будет зима, и, конечно, сил, здоровья и вдохновения.
И на исследование, и на следование,
да,
своим миссиям, своим убеждениям, внутренний стержень в штормовые ветра – это то, что всем необходимо и то, что нас спасает.
Да, и небольшой постскриптум. Возможно, вы слышали какие-то посторонние звуки, пока мы вещали. Это мяукали две моих...
Для вас мяукали.
Мои две мои кошачьи морды, Бося и Капуша. Бося посмотрел на меня укоризненно. Храпел на заднем фоне. Нет, это не зритель, это пес по кличке Говоруша. А вещали мы из самого северного дома, где бьют старинные часы. Я думаю, бой этот вы тоже слышали. Ну и ждет нас шуба.
Поэтому мы прощаемся с вами.
Да.
Поздний ужин ждет нас. А вам...
Да будет он на пользу.
А вам хорошего зимнего настроения. Пусть остатки выходных, праздничных будут для вас яркими. Надеюсь, кто-то из вас, кто сейчас слушает этот подкаст, где-то находится в чердынских гостиницах, где, как говорят, нет особо свободных номеров. И мы ждем с вами встреч как вживую, так и в эфире. Пока!
До свидания!